Все, что видим мы, видимость только одна. Далеко от поверхности моря до дна, полагая несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна. Омар Хайям.
Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь. Идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
Какую?
Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице для разума.
Тук-тук, дорогие наши искатели истины, и доброго вам времени суток. Матрица имеет вас, а я приветствую вас на нашем подкасте ЛКС, подкасте о любви к мудрости. Здесь мы говорим о философии, эзотерике, литературе и всяком таком ином прекрасном и идеальном. И в частности сейчас, в нашем первом сезоне, говорим об общей теории философии, чтобы у нас с вами была некая база для наших дальнейших поисков и рассуждений. Ну и конечно же, мы стараемся ни в коем случае не впадать в чрезмерную академичность и предвзятость. Меня зовут Глеб Андреев, и сегодня мы с вами поговорим, вероятно, о самом главном, без преувеличения, философе, заложившем не то основу, не то бомбу, фундамент всей европейской, не только мысли, о Платоне. По счету, это наш 6-й эпизод, который начинается уже сейчас. Ахой! Друзья, с возвращением на ЛКС, спасибо, что вы продолжаете это путешествие по увлекательной истории философии вместе с нами, либо добро пожаловать в команду, если вы сегодня впервые присоединились к нам. Сегодня мы с вами говорим о Платоне, человеке-гиганте во всей истории философской мысли. Его можно не любить, можно называть экзальтированным идеалистом и утопистом, но не считаться и не замечать его вклада в развитие философской мысли попросту невозможно. Хотя, скорее всего, его любили практически все, начиная с древних философов и первых христиан, заканчивая современными учеными и различными оккультистами. Основой учения Платона, как вы многие наверняка знаете и помните, было красивое учение о мире идей. Но не тех самых идей, что возникают у вас от Ментоса. По сути дела, он стал родоначальником того, что впоследствии обзовут таким термином, как субъективный идеализм. Но прежде чем мы основательно погрузимся в замечательный мир платоновских идей, предлагаю все же по традиции сначала немного поговорить о нем самом и о его жизнеописании. И да, это будет лишь первый выпуск, посвященный Платону, поскольку мы не смогли вместить в один выпуск всю глубину его философии, и на следующей неделе выйдет второй эпизод, посвященный этому замечательному философу. История жизни Платона. Платон родился в день праздника Аполлона на острове Эгина, а может и в самих Афинах, в благородной семье. По одной из версий, родился он в конце мая, на начале июня 428 года до нашей эры. Многие из его дальнейших последователей, а как мы уже с вами усвоили из предыдущих выпусков о Пифагоре и Сократе, у таких великих личностей без последователей как-то вообще не обходилось, да и сам Платон был последователем Сократа, вообще считали, что Платон был сыном не смертного человека, а святого духа, проявившегося в облике Аполлона. Клеарх в своей похвале Платону и Анаксилит во второй книге о философах, Плутарх, Свит и другие подтверждают, что Платон, как говорили все в Афинах, был сыном Аполлона, явившегося в видении Периктионе, матери Платона. Изначально, конечно, нашего великого философа звали немного иначе. Отец Платона, Аристон, назвал сына в честь своего деда, Аристоклом, что в переводе означало «наилучшая слава». Но затем мальчик вырос таким крупным, что ему дали прозвище Платон, что буквально означало «широкий». То ли действительно за широту плеч, то ли за широту его слога, то ли за широту его познаний, а может и попросту потому, что он обладал достаточно широким лбом. Считается, что мать Платона, Периктиона, была писательницей и также благородного происхождения, как и его отец. У Платона было двое братьев – Адимант и Главкон, а также сестра Патона. Самому Платону приписывалось множество благороднейших качеств. Он был и красив, и умен, увлекался искусством, живописью и поэзией. А еще в младенчестве его красноречие было подчеркнуто тем фактом, что пчелы якобы выстроили у него во рту медовые соты, пока юный Аристокл спал. Он хорошо знал грамматику и риторику, был физически сильным и участвовал борцом в пифийских играх. Одним словом, примерно такое же легендарное жизнеописание мы уже встречали с вами и в рассказах о Пифагоре. И, как и в прошлый раз, пусть каждый сам решит, что было в этих легендах правдой, а что просто приукрашено последователями. Вероятно, родители ожидали, что сын их, соответствуя своему высокому происхождению, займется политикой, как сейчас сказали бы. Однако не случилось. В 408 году до нашей эры, когда ему исполнилось 20 лет, Платон становится учеником Сократа на ближайшие 8 лет своей жизни. С началом его учебы есть, к слову, еще одна красивая легенда. Ночью, накануне того дня, когда Аристон представил Сократу своего сына Платона в качестве ученика, Сократу приснилось, что молодой лебедь слетел с алтаря Купидона в академии и уселся к нему на колени отдохнуть, а через короткое время снова расправил крылья и взмыл в небо, где с величайшим восторгом был принят богами и героями. Когда пришел Платон, Сократ повернулся к своим ученикам и воскликнул: «Друзья, вот лебедь с алтаря Купидона». Платон же, тем не менее, был весьма демократичен в выборе источников своего знания, и помимо Сократа обучался и у Кратила из школы Гераклита, и у Гермогена. В этом плане Платон весьма четко понимал миссию своей жизни как служение истине. Когда дело дошло до суда над Сократом, Платон пытался защищать своего учителя, но Сенат заглушил его речь криками. Потом он предложил достать необходимую для покупки свободы Сократу сумму, но, как мы с вами помним из прошлого эпизода, тут уже сам Сократ не согласился на это. После смерти учителя Платон вместе с другими учениками был вынужден бежать в Мегару, спасаясь от злобы тех афинян, которые добивались смерти Сократа и твердо решили уничтожить его школу. Платон продолжал свои поиски истины и на этот раз отправился в Италию, где он вполне мог присоединиться к ученикам пифагорейцев. Вероятно, только так можно объяснить и его обращение к уже, казалось бы, забываемой тогда натурфилософии досократиков. Подобно самому Пифагору, считается, что Платон посетил Египет, чтобы обучиться у тамошних жрецов, как писал Цицерон, арифметике и размышлениям о небесном. Объехав весь Египет, он в конце концов обосновался в провинции Саис, где учился у мудрецов, занимавшихся вопросами происхождения Вселенной, бессмертия души и ее переселения из одного земного тела в другое. А закончив эти занятия, он был вынужден вернуться домой, сожалея, что восточные войны помешали ему совершить путешествие в Индию. Таким образом, считается также, что Платон почерпнул знания из герметических ритуалов египтян, в которые он был якобы посвящен, а также из многочисленных древних учений и мистерий. Вернувшись в Афины в 327 году до нашей эры, Платон основывает свою академию в лесистой местности для прогулок в километре от Афин. Над входом в его школу было написано: «Да не переступит сей порог ни один несведущий в геометрии», где под геометрией понималась механика всей Вселенной в целом. Академия Платона стала одним из первых прообразов современных университетов. Посвятив всю свою жизнь служению мудрости, Платон так и не был женат, и все свое имущество завещал сыну своего брата. Умер Платон в 347 году до нашей эры в Афинах, в день своего 81-го дня рождения. Просто от старости, как говорят, он заснул над книгами и больше не проснулся, оставив миру величайшее наследие в виде своих выдающихся учеников и прекрасных как в литературном, так и в философском плане диалогов. Вот примерно таким было жизнеописание нашего сегодняшнего героя Платона. Друзья, давайте перекурим по благовонию и дальше поговорим, собственно, уже о его философии. Философия Платона и аллегория пещеры. Основой философии Платона была так называемая теория идей. Философ считал, что существует два уровня реальности. Первый – это видимый мир или мир вещей, а второй – невидимый мир или мир идей. И этот самый второй пласт реальности является, так сказать, основой для видимого мира вещей. Обычные люди, не философы, живут как бы во сне. Помните нашу отсылку к фильму «Матрица» в начале выпуска? И видят лишь поверхность, отраженную красоту истинного мира идей. Свою философию Платон излагал в своих знаменитых диалогах, вкладывая ее в уста и главного действующего лица и по совместительству его учителя Сократа. При этом Платон никогда не излагал прямым текстом своих воззрений, стараясь продолжать традицию своего учителя Сократа поиска истины в рассуждениях, Конечно же, по этой причине бывает достаточно сложно отделить философию самого Сократа, который вообще не оставил после себя никаких произведений, от философии Платона. При этом сами диалоги, даже с элементарной литературной точки зрения, были настоящим прорывом для своего времени. И даже в современных переводах читаются они очень и очень круто. Каждый диалог, как отдельная история, раскрывается и подводит читателя к глубоким философским идеям. А главными героями становятся различные современники Платона, собранные им, подобно героям Марвел в очередном кроссовере. Причем и сами диалоги со временем эволюционируют и меняются. Если в ранних диалогах чаще акцент делается именно на сократическом методе ведения беседы, как дань уважения своему учителю, то в более поздних Платон рассуждает на серьезнейшие темы устройства государства и метафизики. Красиво, к примеру, написано о любви в диалоге «Пир» или «Симпозиум», когда Аристофан говорит о том, что раньше на Земле существовало три пола – мужчины от Солнца, женщины от Земли и некие андрогины или гермафродиты от Луны. Некие такие сферические существа с четырьмя ногами, которые, как всегда, стали угрозой небесному своду Олимпа, и Зевс своей молнией разделил таких людей на половинки. Отсюда и сексуальное влечение, и желание стать одним целым, и умение дополнять друг друга в любви. Сократ же не совсем соглашается с этим и говорит, что любим мы за красоту в целом. Человек ищет бессмертие, которое он находит в трех видах. Дети, как один из видов нашего бессмертия, которые продолжают нас, совершение какого-либо значительного действия, которое войдет в историю, либо написание какого-то вечного произведения, которое будет всегда актуальным, вечно зеленым. Все делается из желания красоты, которое является отражением настоящего идеального мира. И пусть начинается все с самой первой ступени, с вожделения, и мы привлекаемся сначала телом, но затем любовь растет и возвышается. В конечном итоге человек влюбляется не только во внешние формы, он может влюбиться и в красивые идеи. Тем более, что сам человек физически конечен, он рождается, стареет, болеет и умирает. И красивое юное состояние тела длится не так уж и долго. Но будет ли какая-то отдача от вашей любви к некой абстрактной идее? В этом и смысл безответной платонической любви. Таким образом, Платон еще раз возвращается частично к вопросам досократиков, метафизики, устав от внешней морали. При этом суть каждого из обсуждаемого предмета Платон сводит к поиску изначальной идеи. Он говорит о том, что прежде чем рассуждать о чем-то, нужно для начала понять, а что вообще из себя представляет сам предмет рассуждения. Древнегреческие каменщики при ваянии скульптуры использовали заранее заготовленные мастером деревянные формы, как образец. Такой же смысл вкладывался и в идею изначальной формы всех вещей в мире. Вот взять, к примеру, телефон, на котором вы, вероятно, сейчас слушаете наш подкаст. Если вдруг в следующую минуту он перестанет у вас работать, тут, конечно, у всех сейчас сердце ёкнуло, понимаю. Или, скажем, ваш телефон сейчас упадет в речку, то перестанет ли от этого телефон существовать как идея вообще? Нет, в мире множество различных телефонов, от стационарных красных будок на Трафальгарской площади до современных яблочных смартфонов. И все они, конечно же, не похожи между собой, но тем не менее их всех объединяет одна общая идея, их некая телефонность. И поскольку в мире идей существует идея телефонности, мы имеем то самое многообразие различных телефонов в мире вещей. И здесь мы подходим к первому очень важному, на мой скромный взгляд, соприкосновению философии Платона с ведическим древнеиндийским учением, которое отчасти знакомо вашему покорному слуге. Мы все знаем с вами, что зачастую многие религиозные традиции критикуют именно за то, что они грешат антропоморфизмом, или, что называется, они приписывают наше человеческое, ограниченное понимание формы Богу, но и, соответственно, и изображают и поклоняются ему именно таким образом. И поэтому, может быть, чтобы избежать такой критики, многие мировые религиозные традиции заявляют о том, что Бога изобразить, конечно, нельзя, что его, собственно, никто не видел, а о тех, кто видел, в суе не говорят. Одним словом, это становится темой табу в адаптации религиозного сознания, но только не в Индии. Там и в древние времена, и сейчас, впрочем, люди всегда верили и верят, конечно, в некую антропоморфность Бога и условно называемых полубогов. Но при этом, как и Платон, там считают, что это не Богу приписывается человеческое, а просто человек является отражением и подражанием тем изначальным формам, что присущи Богу. Иными словами, согласно ведам, в материальном видимом нашем мире вещей не может существовать ничего, чего изначально не было бы в духовном мире идей, если говорить по-платоновски. Как говорится в известной нам книге книг «По образу и подобию». На мой взгляд, это весьма интересное совпадение в философиях Платона и Древней Индии, о которой нам еще предстоит говорить в будущем, и, как оказалось, оно далеко не единственное. В своем диалоге «Государство» в виде беседы между Сократом и братом Платона Главконом приводится красивейшая аллегория о понимании мира Платоном. Это так называемая аллегория пещеры. Представьте себе скованных цепями людей, которые с рождения находятся узниками в глубокой и темной пещере. Туда не проникает солнечный свет, а единственным источником света является огонь, который горит за их спинами на небольшой возвышенности. Цепи сковали этих людей так, что у них нет возможности повернуть голову в сторону этой возвышенности, поэтому они вынуждены всю жизнь смотреть в стену перед собой. При этом позади них, ближе к огню, периодически проходят другие люди с различными предметами в руках, которые отбрасывают причудливые тени этих самых предметов на ту самую стену, что и видят наши узники. И это и есть их зона комфорта. Ничего лучше и прекраснее этих теней они в своей жизни попросту не видели. Это вся их реальность, вся их религия и представление о жизни. А теперь представьте на секундочку, что кому-то из узников предложили повернуться и посмотреть на эти самые предметы, что отбрасывали тени. Узнает ли он их? А сможет ли такой человек без боли посмотреть на единственный источник света в пещере, тот самый огонь? Более того, представьте, насколько тяжело будет такому человеку, выберясь он наружу, увидеть все в естественном солнечном свете. Наверняка сначала он попросту ослепнет от обилия этого света. Поэтому у него буквально произойдет взрыв мозга, смена парадигмы. Чаша его знания о мире перевернется и наполнится совершенно новым знанием и пониманием. И вот он привык к солнечному свету, увидел смену дня и ночи, времени года, и вдруг вспомнил о своих товарищах сопещерниках, проникся огромным состраданием к ним и решил вернуться и раскрыть им глаза на правду. Каким будет результат его возвращения? Ну, во-первых, ему уже самому будет сложно что-то увидеть в той пещерной тьме, а поэтому он станет вести себя по отношению к другим пленникам как слепой. Ему будет попросту тяжело в их мире. Да и поверят ли его сопещерники ему? Очередной сумасшедший, блаженный, и в лучшем случае поместят его в сумасшедший дом, или попросту захотят уничтожить, чтобы не мешало главной забаве всей жизни – наблюдать за тенями. Вот такая красивая аллегория приводится Платоном, и вполне возможно, что он не вкладывал в нее изначально столько иносказательности, сколько мы сейчас хотели бы с вами в ней увидеть, и просто наглядно хотел продемонстрировать то, как философ бывает не принят в обществе, и то, как ему чужды все те ложные идеалы, которым это самое общество живет. Но, тем не менее, на мой взгляд, образ этой пещеры просто замечателен и до сих пор дает много пищи для размышлений. Взять хотя бы ту же, уже упомянутую нами ранее матрицу, или чайку по имени Джонатан Ливингстон Ричарда Баха. То есть, согласно этому образу, обычный человек не осознает существование мира идей, которые также просто невозможно постичь и понять при помощи чувств, ибо истину можно постичь только при помощи философии. Истинная реальность – вечная реальность истинных форм. Наша же реальность – жалкая пещера с тенями истинной реальности и первичных форм. Говоря о душе, Платон считал, что душа бессмертна и родом из того самого мира изначальных форм. Так что и все знание уже в ней изначально находится с самого рождения. Поэтому само познание – это лишь процесс восстановления наших истинных знаний. Платон выделяет три части души и сопоставляет их с тремя классами общества. Три начала души по Платону – это разумное, яростное и страстное начало. Разумное начало – это некое сознательное познание, умение отличить истинное от ложного. Яростное начало – это желание и жажда славы. Если душа справедлива, то такое начало укрепляет разум, дает волю идти вперед. Его же волнение провоцирует гнев и чувство несправедливости. Страстное начало – это некие основные потребности и желания. Голод, жажда. В чем-то это отдаленно напоминает пирамиду потребностей Маслоу. Любые неконтролируемые такие желания подобны диким лошадям, которых отпустил возница, и приведут только к крайностям – ожирению, болезням, передающимся половым путем и так далее. И здесь второй момент, который перекликается с уже упомянутой нами ведической литературой. В частности, в Упанишадах, в Катха-Упанишаде, говорится следующее. Индивидуальная душа сидит на колеснице материального тела, которое управляет возница, разум. Ум – это вожжи в руках возницы, а чувства – лошади. Под воздействием ума и чувств живое существо то радуется, то страдает. Как вам такое совпадение? Теперь о том, как эти уровни души были связаны со сословиями. Разумное начало соответствовало сословию воспитателей – это высшая каста. Они должны были управлять решениями. По сути дела, это философы, которые были призваны управлять обществом в идеальном представлении Платона. Яростное начало соответствовало сословию воинов, так называемых стражей, и они были призваны помогать разуму. Воины обеспечивали подчинение остального общества. Третье же страстное начало соответствовало сословию кормильцев. Это прочие граждане и производители. По сути дела, это рабочие и торговцы, которые должны были подчиняться первым двум сословиям. И здесь проходит еще одна интересная параллель с ведическим или, если хотите, древнеиндийским кастовым устройством общества, когда считалось, что жрецы или брахманы должны были быть головой общества. Воины или кшатрии, будучи могучими руками такого общества, были призваны воевать и править им, подобные идеализированным Платоном спартанцам. А сословие вайшьев, торговцев и шудр, ремесленников, обслуживать и обеспечивать основные потребности общества, будучи его туловищами и ногами рабочего класса, на которых, как мы уже с вами знаем из песен ДДТ, вся держава-то и держится обычно. В этом плане Платон не был особенным сторонником демократии, как, собственно, и его великий учитель Сократ, считая, что прежде чем человеку давать возможность голосовать, ему нужно для начала этим самым человеком хотя бы стать. Поэтому тут Платон скорее выделял аристократию, как наилучшую из форм правления, говоря о том, что все эти формы правления проистекают и ходят рука об руку одна с другой. И очень часто демократия сменяется олигархией, когда культ денег берет верх, а после приходит и тирания, а затем, вероятно, опять стремление к свободе и демократии. В плане политического устройства Платон не отходил от своей концепции высших идей, а потому и идеальное устройство общества рисовал весьма утопичным. Ему импонировала Спарта с ее умением разделить труд, с одной стороны, хотя ее устройство было далеко от идеалов и крутилось в основном вокруг функции репродукции и физического воспитания огромной военной машины. За эту его утопичность Платона критикует современный австрийско-британский философ Карл Поппер, называя Платона чуть ли не врагом демократии и пророком всех возможных тоталитарных и фашистских обществ. Но ведь великого философа и отличает обычная экзальтированность его воззрений, а Платон был к тому же первым таким видным идеалистом. И под любые, даже самые красивые идеи и идеалы, всегда так легко загнать желание сковать всех одной цепью и одной целью в какой-нибудь глубокой темной пещере. Вспомните другого такого видного идеалиста, Гегеля, на основе чьей философии Гитлер позже выстроил свой ужасный диктат. А как к таким пещерам относился сам Платон, мы уже с вами весьма точно знаем. Тем не менее, взгляд на устройство общества у Платона был действительно весьма своеобразен. Он писал руководство с комплексом упражнений для беременных женщин, чтобы те могли родить идеального ребенка. Писал пособия по правильному воспитанию детей, и это при всем при том, что сам-то он не был женат. Предлагал ввести общность жен и детей для сословия стражей. Одним словом, он имел на все свое такое вот уникальное мнение. Дорогие слушатели, к сожалению, это все на сегодня. Пласт идей и влияния философии Платона настолько огромен, что я был вынужден разделить рассказ о нем как минимум на 2 эпизода. И в следующем выпуске мы еще более глубоко копнем и поговорим о влиянии философа на различные оккультные и эзотерические учения. Если подводить итог всему тому, что мы узнали сегодня о Платоне, то можно однозначно сказать, что Платон был первым субъективным идеалистом, который говорил об идеях как формах, по которым буквально отлит наш видимый мир вещей. Процесс познания – это процесс вспоминания наших изначальных форм из мира идей. И только достойнейшие из общества философы, идущие таким путем познания, достойны и править этим самым обществом. Ну, как-то вот так, если вкратце. А дальше у нас рубрика «Пофилософствуйте на это». Друзья, сегодня у меня к вам такой мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы родились в неком племени, живущем высоко в Гималайских горах. И все бы ничего, но у всех в этом племени деревянные тела, то есть эдакие коряги. Но при этом коряга вашего тела считается самой красивой и накачанной, поэтому вас выбирают царем и вождем такого племени. Но вдруг случился ураган, и вашу деревяннейшую особу снесло ветром с трона вниз, и вы оказались в деревне самых обычных людей, с привычными для нас телами и идеалами красоты. Как вы думаете, примут ли обычные люди тот факт, что вы на самом деле их царь, спустившийся к ним с вершины священной горы? Пожалуйста, пишите свои ответы в комментариях или присылайте их к нам на электронную почту по адресу brotherincrafts@inbox.ru, который указан в описании. Дорогие слушатели, спасибо вам, что вы были с нами сегодня. Пожалуйста, берегите себя и окружающих, не болейте, соблюдайте элементарные правила гигиены, читайте хорошие книжки, ищите истину и не забывайте раз в неделю послушать нас на удобной для вас подкастовой платформе. Обычно свежие выпуски подкаста выходят каждую субботу. Всем философии, всем Платона, всем ахой!
Увы, невозможно объяснить... Что такое матрица? Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.